Лекция 4 октября 2010 года. Каждый раз, особенно в последнее время, я часто повторяю то, о чем сказано вам уже давно, а именно, Вселенная есть центр жизни. Жизнь есть, и ее нет. Жизнью считается творчество в пространстве и во времени. Жизнь есть работа небес, а остальное — существование. В предыдущих лекциях было сказано, что такое небеса, когда они живут, а когда находятся в мертвой спячке, то есть существуют. И почему воскресают? Вселенная зиждется на нескольких главных, основных, а из них вытекают большое количество захотелок Творца. Мне было сказано, что Творец живет вечно, и из вечности Господней может твориться жизнь. И мы тоже живем его тогой. Тога есть первооснова. Для него и для нас это земля. Вначале о содержании Творца я ничего не говорила, так как еще не настало понятийное время, и люди воспринимали его как отдельно существующую личность. Таким образом, очень упрощенно было рассказано о системе мироздания. Только когда слушатели усвоили эту основу, я стала расшифровывать некоторые понятия. В данном случае Творца уже стало представлять как коллективный орган, состоящий из 7 титанов. У каждого из них свои возможности и своя задача. Теперь вы уже знаете, что 7 титанов — это Господь, Бог, Христос, небеса, ангелы, Я и результат от их общей работы. Все вместе называется Творцом. Все титаны — звенья одной цепи. Если выпадет одно из них, то жизнь не состоится. Таким образом, я постепенно расширяю понятие о каждом звене. Раньше было сказано, что один из важных законов — это «да» и «нет» об одном и том же. Если мы можем о чем-то сказать «да», но не можем сказать «нет», это значит, что мы не знаем ответа, который на самом деле существует. Приведу несколько примеров. Я говорила, что человек должен логически мыслить, чтобы прийти к правильному решению вопроса. Мои слушатели воспринимали логику как несомненную истину. Вначале я приучала делать анализ. Только после этого можно было объяснять, что здесь присутствует не только «да», но и «нет», имеет силу. Когда люди еще не имели развитую науку и технику, чтобы понять, что Земля круглая, находится в Солнечной системе и выполняет там поставленную Создателем задачу, мудрецы, исходя из своего видения, стремились объяснить остальным, что Земля плоская, так как был виден горизонт, где сходятся Земля и небо. Сверху расположен прозрачный купол в виде тверди, наподобие крыши ангара. На нем находятся звезды, по нему движутся солнце, которое освещает днем, и луна, которая освещает ночью. Все, чего нет и придумано человеком, является сказкой. Одни сказки становятся былью, например, «Сим-сим, открой дверь», превратилась в створки автоматических дверей. Но не все овеществляется по вере. Люди верили мудрецам, что Земля плоская, а на самом деле это было неосуществимой сказкой. Такая логика приводила к неправильному представлению о мироздании. Вывод. В логике присутствует закон «да» и «нет». Время может быть материальным и нематериальным. В жизни для массы оно нематериально, так как основана такая жизнь на определенных возможностях, где время является чистой меркой движущейся материи. Но время материально в другом измерении, то есть в другом качественном состоянии жизни, где нет биотела, а только магнитно-полевой каркас. Здесь тоже присутствует закон «да» и «нет». Этот закон присутствует в определении креста. В нашей биожизни крест обозначает жизнь тяжелую и конец, то есть смерть тела. Но он животворит, так как жизнь продолжается за гробом в другом измерении. 3 сентября 1989 года по контактной связи мне уже было сказано об этом. Я спрашиваю: «Господи Боже, надо ли ставить на могилы плиты с фотографиями?» «Нет, они мешают усопшим воскреснуть. А кресты на могилы надо ставить?» «Тоже не надо, потому что они уничтожают мои тогда точные потухшие творения и уничтожают души усопших. А как надо хоронить тела и что делать над могилами моих, шедших Господом, открестит от врагов моих, тогда они пойдут дорогой в другую жизнь души и станут жить другую жизнь в другом мире. Но рассчитывать на продолжение жизни в другом измерении могут только пристойные праведники. Вся Вселенная заорганизована техническими поделками, и выше нас стоящий разумный Создатель пользуется созданным им компьютером как неразумным техническим устройством. Каждая созданная биологическая тварь управляется компьютером. Неразумность создает разумность, а разумность создает неразумность. Хаос организовывается разумом. Разум создает себе рабов в виде различных автоматов, вплоть до компьютера, который все время усовершенствуется от грубой до тонкой материальности. Наша человеческая разумность еще пользуется грубой материальностью, постепенно отказываясь от нее и переходя на лучевые, волновые, электромагнитные системы, чем пользуется высший разум. Как только мы сравняемся с возможностями выше нас стоящего Творца, то наступит конец просвещению. Все тайны его будут раскрыты, и мы станем богами дел своих праведных, то есть хозяевами созданных нами небес, и не будем рабами современного нашего Бога. Погибнут только души недостойных, ублажавших халявные сущности, алкоголиков, наркоманов, воров, убийц с корыстной целью и других противозаповедных деятелей. Уместно еще раз повторить слова из Евангелия. «Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 40-42. Не всегда легко определить соответствие понятиям «да» и «нет». Каждый верующий определенной религии считает, что она самая правильная. На этой почве происходят столкновения, доходящие до религиозных войн с многочисленными жертвами. Есть атеисты, не верящие ни в каких богов, ни в разумную сверхъестественную силу. По их мнению, все создала природа. Каждый отстаивает свою позицию, считая ее единственно верной. Если рассмотреть различные христианские конфессии, то общее в них то, что во всем фигурирует Христос, но между ними есть отличия. 3 года назад я вам говорила о том, что по Первому каналу ТВ был показан документальный фильм из 4 серий о том, как журналисты путешествовали по местам, где, как они считали, мог быть захоронен Христос. Ездили по разным странам, спрашивали многих людей, но так ничего найти не смогли. Я услышала ответ одного монаха. Он сказал, что могилу Христа нигде не найдете, ее просто нет. Это правда, что могилы Христа действительно нет, но взгляды того монаха расходятся с моими. Монах хорошо изучил Евангелие, а там сказано о вознесении Христа на небо, чему он поверил, и посчитал, что могилы на земле у него нет. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их, и когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Евангелие от Луки, глава 24, стихи 50-51. Согласно моим знаниям, получаемым систематически из 4-го мира, Христос является одним из 7 титанов. Он не имеет своего лица, так как это система отбора лучшего для строительства нового. Благодаря ей идет развитие, усовершенствование, которое мы наблюдаем во многих отраслях человеческой деятельности, например, в технике. Писцы любили преувеличивать и строили сказочное повествование, не соответствующее действительности. На самом деле Иисус был сыном человеческим, то есть рожденный от матери, как и все остальные. А целью его было нести людям знания о Христе. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал, то есть не познал систему Христа. Пришел к своим, и свои его не приняли. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи с 9 по 11. То же происходит и со мной. Имея тягу и способности к обучению, целенаправленно изучала мудрость человеческую, отраженную в Писаниях, вникала в основы науки, изучала биологию, анатомию, физиологию, физику, химию, знакомилась с научными открытиями, с развитием техники и так далее. Сравнивала эти знания с истинными, пользуясь своей феноменальностью. Все это дает мне возможность проанализировать высказывание монаха. Понятно, что человек, находящийся в биомассе, не может жить оторванным от земли без специальных приспособлений в виде скафандра и других систем жизнеобеспечения. Во времена написания Евангелия горизонт считался краем земли. Иисус удалялся от учеников, и они его видели на краю горизонта, а исчезновение за горизонтом посчитали вознесением. Здесь да, это моя истина, а у монаха нет истины. Меня многие не воспринимают, критикуют, высмеивают только из-за того, что мои знания далеки от современных и вышли вперед. Люди отстали в развитии, чтобы понять все, что говорю я. Неправильное истолкование Писаний часто уводит от истины. В одной из предыдущих лекций мы рассматривали следующий текст из Нового Завета. «Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли». Это те, которые не осквернились женами. Это значит, что каждый не осквернился в своей жизни. Жена — это жизнь. Ибо они девственники. То есть от начала до конца во всей своей жизни не нарушали заповедей. Ведь заповеди есть непорочные зачатия внутри греховодной жизни. Откровение. Глава 14, стих 3, 4. По понятиям толкователей, все праведники не должны иметь жен, а значит и детей. Это противоречит требованию Бога. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Бытие, глава 1, стихи 27-28. Здесь хорошо видно, что мужчина и женщина, каждый выполняют свою функцию, но они едины и равны между собой, а Сейчас многие считают, что женщина – это не человек, а какой-то придаток. Это великий грех. Иисус подтверждает это, говоря: «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть». Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 5-6. После таких доказательств, взятых тоже из Библии, становится понятным, что если все пожелают не иметь семью и детей, то человеческая жизнь не состоится, а это главный грех. Он противоречит цели Создателя. Мною раскрыта цель Создателя и способы ее осуществления, о чем уже написано подробно. Очень четко о людях по контактной связи 8 июля 2006 года сказал мне Никодим: «Откинь шоры у людей, сними завесу и спасай от незнания сути. А суть-то в том, что мы есть перерожденцы от силы власти над нами до властелинов. Люди, вы законные строители будущего, что сотворили в теле, то и ваши слуги. Они будут послушники ваши. После ухода из тела перестанете быть рабами своего Господа Бога земного и Христа. Они диктовали вам правила жизни и выращивали из вас богов по образу и подобию своему. После смерти тела рождается новый бог. Старый бог уходит в постоянную свою старую настройку для создания других богов. Вы придете в бестелесный загробный мир. Ты видишь его и знаешь много о нем. Очень уж он странный и спорный. Скажи людям, что только после людской жизни человек может стать Богом. Вся остальная живность не дошла еще до него. Таким способом Создатель порождает себе подобного. Все высказывания не всегда имеют истину. Например, выдумка «не иметь жен». Каждый из семи титанов, строящих жизнь, имеет свое качество. Например, Господь – жизнь, Господь – копилка небес, Господь – строитель. В этом он един и неизменен, но разнообразны его формы жизни – небеса и построения. Бог имеет такое оружие, как желание, любовь. Для этого он пользуется сигналами, побуждающими людей к действию. В этом он един и неизменен, но желания и объекты любви могут быть разными. Небеса – информация. Она есть вершина, с нее начинается построение мироздания. Содержание информации бывает разнообразным. Оно может быть высокодуховным и низкодуховным. Истина тоже едина. Суть ее заключается в обозрении неизвестного при помощи обозрительного известного, отдельно взятого факта. Через его анализ приходит понятие, что побудило состояться данному факту. Слово «истина» приравнивается к слову «суть». Сама суть – это эзотерическое произведение. И закон там судейский, потому что это вынесение вердикта. Обозначается он сотворенным примером и анализом его. Истина одна, но причины могут быть разными. Оттого можно сказать, что она есть, ее нет. И зависит от взгляда, времени, земных возможностей познания. Наш мир, как и загробный, очень странный и спорный. Обычному человеку понять это все невозможно. Создатель систематически посылает адептов, то есть посвященных в тайны Вселенной, но не все могут их принять по следующим причинам. Первое. Все люди разные, с разной закваской, с разными возможностями, и разное им нужно. Второе. Устоявшийся годами, а то и веками взгляд, уклад жизни окажет большое сопротивление и может нанести непоправимый ущерб сознании, правды и истины. Например, сожгли Джандан Бруно и почти на 400 лет затормозили прорыв новых знаний. Хотя до пресловутой теории о том, что Земля плоская, за много веков до нашей эры звездочеты знали о движении планет, о спутниках и о том, что Земля круглая. Третье. Фанатики своих убеждений отгорожены враждебностью от познания нового и могут чинить расправы. Они не захотят даже чуть-чуть вникнуть в суть. Многие, особенно мужчины, с высоты своих регалий, авторитета и положений в обществе будут оказывать давление и создавать негативное мнение. Система Создателя несовершенна, и поэтому в нашем мире есть возможности, которые используют нечестивцы. Например, находят способы воровством, убийством с корыстной целью, мошенничеством и тому подобное добывать себе средства к существованию. Все существа – позиционеры, и те, кого мы называем врагами, имеют иную позицию по сравнению с другими. Эта несхожесть создает трение, то есть борьбу за утверждение своих позиций. Виновных здесь нет, и в то же время они вредят устоям государства. Для того, чтобы защитить от них добропорядочных граждан, государство создает систему защиты. Я ни с кем не спорю, никому ничего не предлагаю, а только докладываю. Каждый волен решать сам, принимать или не принимать мою информацию. Каждый о себе говорит «я». Я есть ходок по жизни, недремлющий постовой. Наша жизнь основана на человеческих возможностях. Это широкое понятие. Включает в себя развитие от рождения, то есть создание атома, и при помощи развития дошедшего до людей. В атоме уже есть «я», то есть универсальный компьютер, который может строить жизнь в зависимости от условий и является чемпионом по выдумке. У каждого «я» огромный путь во Вселенной. Рассмотрим только жизнь в биомассе. В Ветхом Завете Библии сказано, что Бог строил такую жизнь по 6 ступенькам, постепенно спускаясь в грубую материальность. На каждой ступеньке было свое деяние, как там говорится, день. Бог выполнил задание, увидел седьмое, благословил его и почил. Седьмое – это результат его деяния. Это база для построения новой Вселенной, и жизнь в ней называется Ютовой. Помимо всего, была создана биомасса. Развитие в биомассе шло от простых форм до людей. Появилась жизнь в воде, но она не смогла дойти до людских возможностей. Только на суше жизнь в биомассе усложнялась. Люди имеют компьютер в голове, который есть приемник, передатчик и конструктор. Они заимели слово – абстрактное мышление и понятие добра и зла. Слово есть медиум, оно управляет теми, кто его воспринимает. Человек словом оказывает влияние на других людей. Слово может приказать, попросить, договориться, не применяя физического воздействия, заставить выполнять свои желания. Значит, слово Бог, и обладатель слова Бог. Я имею возможность в этом мире воздействовать словом не только на людей, понимающих его, но и на тучи. Они тоже воспринимают мое слово, так как у меня есть вибрационный центр для приказа им. В мире, куда мы придем, слово будет главным. Обладать такими возможностями будут только те, кто имеет золотой нимб. Людской компьютер значительно совершеннее компьютеров остальных тварей. Наблюдения нам это показывают. Например, мотыльки летят на свет, могут попасть в огонь и погибнуть, так как у них нет достаточного количества анализаторов. Паук и другие насекомые тоже имеют небольшое количество возможностей. Люди легко распознают их и пользуются ими. Мы знаем, как трудно прихлопнуть муху, потому что ее компьютер мгновенно решает вопрос, как поступить в создавшейся ситуации. Это происходит автоматически. Животные имеют более организованный компьютер. Они чувствуют запах лучше нас. И в то же время собака, например, может жевать пахнущий мясом шпагат от колбасы. Это опять доказывает, что людской компьютер совершеннее. Электронная техника развивается по тому же закону. В настоящее время электронный мозг постоянно совершенствуется, и эти поделки быстро устаревают. Наша Вселенная тоже управляется автоматически при помощи вселенского компьютера, работающего на электромагнетизме, лучевой, волновой, вибрационной системе. Все живые твари есть механизмы, работающие по определенной программе, так как вся Вселенная заорганизована, заколдована программами. Если есть движение, пространство и время, значит, идет творение, и компьютер фиксирует это. В каждой точке Вселенной есть информация за всю Вселенную. Она меняется поточно. Поэтому в следующий момент времени точка будет иметь другое содержание. Во время первых контактов четвертого мира со мной меня называли роботом. Я недоумевала и была недовольна такой характеристикой. Потом мне стало понятно, что из тонкого мира в биомассу пришло я со своими инстинктами, а организм, который оно получило, является только роботом для исполнения инстинктов. Это часть души, внедренная в биомассу, которая потом будет развиваться. Из наблюдений за новорожденным видно, что рефлекс сосания ему дан, а тело, как робот, исполняет сосательные движения. Если он рукой дотронется до горячего предмета, то отдернет руку, закричит, криком проявляет свои желания, высказывания о боли и другое. И только взрослые люди могут догадываться о том, что ему надо. Все житейские навыки, приходящие с опытом, с тренировками, являются наработками для самостоятельной жизни «я» в людском обществе и внутри окружающей его природы. Тогда эта особь расширяет возможности души. Она становится одушевленной, одухотворенным механизмом. Цель нашего «я» — пройти через биомассу, породив много небес, то есть информации, которые являются нашими рабами загробной жизни. О небесах, их воскресении и жизни, и уходе в мертвую спячку до следующего востребования было уже сказано подробно. Уже было сказано, что душа не монолит, она меняется по качеству и увеличивает количество небес, то есть новых знаний. Небеса есть сущности, которые могут находиться внутри нас в виде памяти, и по желанию «я» могут выходить из тела в четвертый мир, там жить, совершать какие-то поступки и возвращаться в свое тело для своей подпитки энергии. Поэтому наш организм является для них домом. Каждое слово имеет образ. Например, мы сказали слово «стул» и представили образ. Но он не полностью обрисован словами. Каждый человек будет конкретно достраивать образ по своим возможностям. Если осуществить эти образы, то полученные стулья будут отличаться друг от друга. Но если четко описать все размеры, материал, сделать чертеж с описанием требований и отдать на разные мебельные фабрики, то они будут иметь большую схожесть. Мысль вырабатывается мозгом, как материальным механизмом, является тоже материальной и имеет образность. Приведу пример. По телевидению идет программа «Русское лото». Ведущий актер Михаил Борисов. Однажды в тонком мире он пришел ко мне. На голове его был коричневый берет. Он с улыбкой смотрел на меня какое-то время, затем ушел. Я не принимала участия в игре, а тут мне захотелось посмотреть его программу. Показали, как он принес какую-то коробку, вынул из нее коричневый берет и одел его на голову. Значит, мысли формы все люди посылают туда, где они хотят получить желаемый результат. В данном случае ведущий хотел привлечь как можно больше внимания к своей игре. Все мы посылаем такие мысли-образы в места своей заинтересованности. Мессинг говорил, что видит мысли людей, которые ему очень мешают, но избавиться от них не мог. Как я понимаю, настоящей суть их он не знал и не понял. Мир настолько сложен и противоречив, что моя задача заключается только в узкопрофильном показе людям взаимосвязи нашего биомира с загробным миром. Я знаю значительно больше, но все остальное люди не смогут принять. Им достаточно того, что я осветила. Я коротко коснулась жизни биологических особей, находящихся на разных ступенях развития. В дальнейшем буду говорить только о людях. Основной массе людей Создатель не дал многое познать из его тайн. А так как каждый из нас четко запрограммирован, то обязан исполнять эти программы. Основное — это рождение, обучение, самостоятельной жизни, размножение и обучение детей до возможности жить самостоятельно. Сама жизнь человека трудная, все время связана с заботой о питании, о выживании в неблагоприятных условиях. Он должен создавать себе микроклимат, шить одежду, строить жилище, создавать и совершенствовать нужные коммуникации. Помимо вложенных в нас программ, мы должны подчиняться общественным законам. Вся жизнь законопослушных людей проходит в заботах и труде. Людей постигают болезни, приносящие страдания организму, и много другого негатива встречается в жизни. Мы называем свою жизнь ютовой. Каждый из нас стремится к юту. Но не каждому это удается. Одни счастливчики, другие неудачники. Основная масса людей, погруженных в бытовые заботы, не задумывается над смыслом жизни. Многие не верят в Бога, в загробную жизнь. Говорят, что после смерти из того мира никто к нам не возвращался. Не верит в воскресение Иисуса Христа. Философские умы, которых мало, пытаются объяснить ощутимые нами с точки зрения бессмертия души. Атеисты это не воспринимают, считают, что люди хотят утешить себя. Однако мне по контактной связи 30 августа 2010 года было сказано, что смерть – это не заказное, убористое, устойчивое стремление обуздать жизнь и строить свою зазорную, образную ступеньку, обозренную во время исхода из жизни прежнего качества. Что не исходит, то и есть смерть. Она заканчивает существование останков при помощи разложения. Переводя на нашу понятийную речь, можно сказать проще, что когда человек испускает дух, то есть душа отделяется от тела, тело не исходит, оно остается и разлагается, исчезает, умирает. В Ветхом Завете сказано: «Адам уже сказал, поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Бытие, глава 3, стихи 17-19. Эти слова имеют тот же смысл. Адам означает биомассу. Она становится прахом, когда из нее выходит дух. Чтобы попасть в биомассу, для жизни надо пройти два этапа. Первое – зачатие, создание зародыша, то есть атома. Второе – зачатие, создание индивидуальной души, состоящей из пылевых структур. Об этом уже было сказано в Библии и в Ветхом Завете и мной. «Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла». Бытие, глава 2, стихи 4-5. Это самый древний текст. Далее к этому было добавлено писами, не понявшими основного смысла, а исходя из нашей бытовой жизни, они сказали: «Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю». Там же стих 5. Здесь надо опираться на мое толкование книги «Бытие», в корне отличающейся от предыдущих. Здравомыслящие люди его быстро поймут. Третье зачатие наступает тогда, когда в биоорганизме женщины потечет материя на создание яйцеклетки для другого человека. В настоящее время все больше и больше появляется халявных сущностей. У них нет своей энергии, они живут, используя энергию наших эмоций и движений, и полностью зависят от биожизни. Они полностью погибнут с окончанием жизни в биомассе, их называют плевелом. Поэтому заинтересованы как можно больше скрывать от людей свое существование. Люди, обманутые ими, думают, что исполняют свои желания, а на самом деле являются рабами халявщиков. После смерти тела, как мне было сказано, рухнут души недостойных. Они охотятся на тела. Мучаются. Дневник контактов, дано это было 5 августа 89 года. Придя в загробный мир, я, возглавляющий душу, увидит свои халявные сущности, которые ублажало. Оно было их рабом, и после смерти не избавилось от этого рабства. Разница только в том, что при жизни в теле халявщики были всадниками, сидели внутри и из него выходили, а теперь заставляют я искать для них пропитание. Я вынуждена становиться наездниками. Задача наездника — отыскивать слабохарактерных людей, живущих в биомассе, посылать сигналы в их мозг со стороны с определенным желанием и вызывать желание, например, выпить. Поддающиеся на такие сигналы постепенно становятся алкоголиками, недееспособными и преждевременно умирают. Их судьба в загробной жизни оказывается такой же, как я только что описала. Алкогольная сущность в загробном мире похожа на человека. Она прилипает к телу жертвы и через трубочку, идущую от темени, накачивает себя этим бахусом, постепенно раздувается, как резиновый баллон. Накачавшись, отлипает от донора. Расходуя энергию, постепенно уменьшается почти до плоского состояния. Тогда она снова заставляет наездника трудиться на себя. Для наездника это очень трудное дело и сопряжено с борьбой и жестокой конкуренцией между наездниками. Алкоголик, понявший эту суть, может отказаться от пьянства, и тогда в загробном мире у него не будет таких мучений. Все, что имеет начало, имеет и конец. Здесь прослеживается закон цикличности. Наша жизнь тоже идет по этому закону. Ребенок рождается, имея в себе различные программы. Они содержат несколько ступеней. Это рост, затем половое созревание, плодоношение, то есть рождение детей, их воспитание и постепенное угасание жизни организма. К выживанию относятся программы добывания пищи, самосохранения. При рождении дается определенное количество энергии для того, чтобы особь могла находить себе продукты питания и самостоятельно пополнять свой энергетический запас. После рождения и до конца роста идет бурная деятельность в отношении накопления энергии организмом. В дальнейшем скорость накопления постепенно снижается. Это есть первая ступень развития. На второй ступени количество энергии, поступающей в организм, уменьшается, поэтому рост прекращается. Ее хватает только на половое созревание. На третьем этапе, с дальнейшим уменьшением энергии, ее хватает только на кормление и воспитание детей. Четвертый, завершающий этап – это постепенное угасание, приводящее к смерти биоорганизма. Жизнь конечна и не конечна. Она конечна в биомассе, но не конечна в связи с переходом в другое измерение. Вселенная тоже живет по закону цикличности. Ученые открыли увеличение скорости разлета Вселенной. И исходя из этого, обратным отсчетом вычислили начало движения, но не сказали, когда будет полный конец Вселенной. Наука занимается изучением поделок Творца и какие законы там фигурируют, но не дает ответа, зачем это делается, так как ученые, мужи, не знают цель Создателя, программу Вселенной и способы ее выполнения. Дело в том, что им неизвестно о главной роли человеческой сущности в создании всего. Создатель есть человеческая сущность с иерархической властью, имеющая право на ошибки. Вселенная есть человеческая вотчина, основанная на образности. Образ диктует Создателю свои условия. Для удовлетворения потребностей образа творится все необходимое в нашей грубой материальности, то есть происходит овеществление его. Образность диктует исполнителю, а исполнитель берет необходимое для этого из престола, то есть багажа существующих поделок, наработанной базы. Например, наши ДНК были сотворены Создателем для исполнения нашего образа. В разговоре с одним из ученых мне был задан вопрос, что такое ДНК. Я ответил, что это подделка Творца в угоду образу. Такой ответ ученый назвал глупостью. Ученые в своей отрасли делают открытия и используют их узкопрофильно. У них нет желания ознакомиться с открытиями в других сферах и сделать соответствующие выводы. Каждый считает, что он самый-самый, а остальные недостойны его. Например, в криминалистике научились определять по небольшому фрагменту человеческого тела не только группу крови, но и рост, цвет глаз, форму лица и другие подробности внешности, склонности к болезням и многое другое. Считают, что по этим признакам можно определить образ жизни человека, имеет ли он склонность к преступлениям. Разработчики военной техники пришли к созданию миноискателя, на котором установлен экран, дающий изображение металлических предметов, расположенных под землей при помощи эхолокации. Змеи в темноте могут видеть образы предметов при помощи большой тепловой чувствительности. Из сказанного следует вывод, что образ можно видеть многими способами. О некоторых я подробно уже рассказала. Законы человеческой общественной жизни отличаются от законов, по которым производятся поделки. Общественные законы не подчиняются физике, химии, математике, имеют иногда нелогичность и не срабатывают. Это правила общественной жизни, которые регулируются сводами законов, указов, например, запрет управлять автомобилем в нетрезвом состоянии. Такой закон не используется при построении поделок Творца. Общество имеет своих предводителей, наделенных определенными правами. Существует иерархия власти. Если в природе высота определяется размерами предмета, то во власти размерами полномочий, например, какого-то человека, а не его физического тела. Такая власть существует и во Вселенной, она тоже иерархична. В настоящее время наше человечество находится на втором этапе развития, который имеет несколько миров. Мы находимся в третьем мире, который называется миром чудес. Все, что мы здесь творим и создаем, можно назвать чудом. В то же время о чуде можно сказать, что нет чудес, а есть незнание. Содержание наших технических чудес мы знаем, но не освоили многие технические возможности выше настоящего разума. Третий, то есть наш мир, и четвертый, загробный мир, взаимосвязаны и отдельно существовать не могут. Четвертый мир создает наши биотела и вкладывает в нас свои желания для того, чтобы внутри возможности тела вырастить небеса, то есть сущность с программами для жизни в четвертом мире. Человеческие организмы рождают для него тонкоматериальных детей, то есть небеса. Весь этот механизм несовершенен. В нем есть много лазеек для жизни и процветания халявных сущностей, которые пользуются выделяемой энергией от наших движений и эмоций. Они напрямую зависимы от биожизни. И если она закончится, халявщики погибают. Таких сущностей большинство. И только пристойные праведники, присланные сюда для наработки золотого неба во время своей жизни. Только золотой ниб имеет плотную энергию, сложную в него информации новыми небесами для построения новых миров. Золотой ниб не притягивается к земле. Мы не ощущаем его давление на тело. Он не горит в огне и не подвержен различным катаклизмом. В настоящее время наша Вселенная по закону цикличности выполнила свою программу и готовит условия для своего уничтожения, а точнее для уничтожения грубой материальности. За все время существования накопилось много отрицательных сущностей, мешающих жить праведникам. Количество обладателей золотых нимбов становится все меньше. Система Христа использовала Антихриста для очищения от нестойких, помощи, соблазнов, а сейчас оставляет наш мир и дает задание Антихристу прикончить его. Мы очевидцы начала конца существования всего грубоматериального во Вселенной. Все катаклизмы, которые ощущаем, ученые пытаются объяснить случайными явлениями в природе и надеются на лучшее. Они умаляют объективные факты, ведущие к концу юта, то есть грубой материальности, созданной Богом при помощи шести ступенчатых деяний. У каждого из нас есть собственный конец жизни в биомассе. Люди давно уже ждут наступления всеобщего вселенского конца и указывают то одну, то другую дату. На этот счет могу сказать: помирать собирайтесь, а хлебушек сей. Было сказано, что каждый о себе говорит «я». В каждом из нас оно есть, но качества их разные. Из наблюдений видно, что одни личности – ведущие, другие – ведомые. Ведущие всегда привлекают к себе ведомых для исполнения своих желаний. Ведущие имеют разные качества. Одни – пристойные праведники, и другие – склонны к криминалу. Каждое ведущее «я» притягивает к себе других людей с соответствующими качествами. У каждого ведущего есть своя цель. Он создает программы ее исполнения. Человека, выделяющегося на фоне идей, связанных с вопросами мироздания, религиозных взглядов, стараются принизить, говоря, что у него эго. Причина этого часто в том, что другие ведущие, претендующие на лидерство, не хотят принимать его авторитет и создают негативные мнения. Такие деятели, как Мария Деви Христос, создают свою теорию с фантастическим и фанатичным уклоном и привлекают к себе людей, склонных к фанатизму. Она исказила истину о мироздании, призывала к самоубийству. Результат ее негативной деятельности был подробно освещен в средствах массовой информации. Виссарион создал государство в государстве. Вся его теория не соответствует действительности. К нему идут люди, недовольные и несостоявшиеся в жизни. Я повторяю, что только докладываю, а никого не агитирую и призываю к здравомыслию. Все, что говорю, доказательно. За все время существования людей еще не было праведников, которые бы представили картину мироздания с настоящей точки зрения о нем. Были стоящие высказывания, но они не давали полного представления о строении Вселенной. Семь философов Милетской школы занимались вопросами мироздания. Основная масса их снискала имя мудрецов за свои политические заслуги, и только Фалес пошел дальше остальных умозрений. Там есть изречения, далекие от наивности, например, о единстве мироздания, о его одушевленности, о том, что душа есть нечто спонтанно активное. Это реакция на неожиданное самостоятельное решение, то есть дана свобода действий личности. О том, что душа развита во всем сущем, о бесконечности миров, об их божественном начале, о постижении его разумом. Это близко к истине, но главное их незнание заключается в том, что считает Бога единственным Творцом всего. Я же представляю Бога как одно звено из семи, толкающие на движение при помощи кинетической энергии. Каждое из остальных звеньев имеет свою, отличную от других, задачи. Все они находятся как бы в тени, а качество Бога, дающего толчок движению, мы считаем всемогущим. На самом деле жизнь не состоится, если одно из звеньев будет отсутствовать. Иисус Христос внес большую лепту в законы мироздания, но не дал стройную систему, как я преподношу ее вам, потому что возможности того времени еще не сформировались из-за отсутствия необходимой для этого доказательной технической базы. Сейчас наука и техника подталкивают наше мышление, дают возможность расширять старые и открывать новые законы философии, а философия дает науке правильное направление для понимания действительности. Это та философия, которую несу я. В современной философии очень много туфты. Наука уже нащупывает такие тайны, как образность. Образность в системе мироздания играет первостепенную роль. Во Вселенной все подчинено требованию образа. Развитие науки идет спонтанно, случайно. Ученые игнорировали сказанные в Библии о творении по образу. Многие из них провозглашают себя атеистами от незнания сути, упирая на то, что только научные факты, добытые экспериментами, имеют для них значение. Некоторые верят во что-то сверхъестественное. Все это они называют одним словом «Бог», не зная основной механики построения всего. До сих пор идеализм и материализм противопоставляют друг другу. На самом деле это единое целое, так как в материальном присутствует нематериальное. Различные правила и законы нематериальные и отдельных самостоятельных действий иметь не могут. По определенным требованиям, правилам, законам выстраивается что-то материальное и выполняет свою задачу. Закон пропитан материальностью. Например, металлическая проволока сворачивается в пружину. При высоких технологиях изучение тайн Вселенной, наука и техника откроют, что мир един, и все знания объединятся в одно. Философия и наука постепенно приближаются друг к другу, и они сольются. Мною написано многое о тайнах мироздания. Читать надо внимательно, вдумчиво, и не один раз. С каждым новым прочтением вы будете уразумлять еще что-то. Произойдет прозрение, и вы увидите мир другими глазами, то есть другим сознанием. Итак, если скажут вам, он в пустыне, не выходите. Вот он в потаемных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока, и видна, бывает, даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 26-27. Наше существование определяется в пространстве во времени. Мерка пространства – это длина, ширина и высота, то есть объем. Четвертая мерка – историческая, она определяется временем. Мы живем в этих четырех измерениях. Четвертое измерение можно назвать историей. Где нет жизни, там нет продолжения истории. Правдоподобие исторических фактов почти никогда нельзя определить. Точными могут быть записи в дневниках, например, сводки погоды в определенной местности, даты рождения и смерти отдельных людей и другие неоспоримые факты, связанные с определенными закономерностями природы за небольшой промежуток времени. Спустя длительный срок могут создаваться искаженные толкования. Длительные сроки порой искажают действительность до полной неузнаваемости. Многое зависит от меняющихся политических взглядов. В настоящее время прошло 65 лет с окончания Второй мировой войны. Каждый читатель, прошедший эту войну и много знающий не понаслышке, легко может определить, как появляется ложь и передергивание исторических фактов. Украинцы говорят, что благодаря им была выиграна война. Белорусы такое присваивают себе. А Англия и США видят свою главенствующую роль, считают, что русские только временами кое-где вели боевые действия и не более того. Молодое поколение принимает это все на веру. Их вера отличается от истины. Писатель-историк может со своей точки зрения и по своему желанию интерпретировать эти события по принципу художественной литературы, сочно и красиво расписать все исторические действия, которых вообще не существовало, а молодой читатель будет увлеченно это воспринимать. Другой писатель преподнесет подобное в других красках и с другим содержанием. Любитель чтения исторической литературы, прочитав то и другое, почувствует недоверие к изложенному, может начать самостоятельно изучать архивные данные и натолкнется на большие отличия от написанного. Но далеко не каждый будет этим заниматься и получит ложную картину происходящего. Художественные исторические фильмы еще дальше от истины. Возьмем фильм «Чапаев». Там есть вымышленные персонажи, например, Анка-пулеметчица. По историческим документам известно, что Чапаев был влюблен в жену Фурманова и даже писал ей записки, высмеивая ее мужа. Этого в фильме нет. Правдоподобно там только то, что Чапаев существовал на самом деле, но ему многое приписали, а зрителя многое скрыли. Фильм полюбили и до сих пор смотрят с удовольствием. Появившиеся в средствах массовой информации неопровержимые архивные факты не хотят воспринимать. Библия много показала того, с чем можно согласиться, но многое там надумано с целью показать чудеса, которых на самом деле чудесами не назовешь. Что-то доказано архивными документами, что-то передавалось из уст в уста через поколения. Главное – это истинные знания, а то, что предлагают воспринимать на веру, часто является сомнительным. Я несу истинные знания о мироздании, потому что привожу неоспоримые доказательства. Не верить им могут только фанатически или негативно настроенные люди. Таких людей сейчас много. И очевидцу не хотят верить, даже доказательства науки для них не авторитет. Им говорят, что Земля круглая, а они отвечают, это по-вашему, а по-нашему она плоская. По этой причине мне приходится молчать о многом во избежание больших нападок. Иисус много раз говорил, что Он Сын Человеческий, вкладывая в это то, что Он дитя, рожденное от биомассы. Как и все остальные, он исходил из наблюдений за поведением людей. Он так же, как и все, принимал пищу, и вообще ничто человеческое ему было не чуждо. Я объясняю, что люди рождают технические поделки, которые являются сыном человеческом в пространстве. Здесь уместно объяснить значение Троиц – Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой – словами из дневника моих контактов. Бог Отец – пристрастный, Ороситель всего, своим пространством для создания нескончаемого прознания дела, и спросится с него рождение Сына от работы, а это новая ступенька в развитии, и Дух Святой – желание пространство одухотворить на новое дело. Дано это было мне 8 августа 2007 года. Иисус говорил: «Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне». Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 10-11. Здесь речь идет не о биологическом Отце, а о том Духе, который желает творить новое. Для этого орошение нужно иметь пространство, время и движение. Таким способом мы получаем новые поделки, то есть Сына от работы. От достигнутых поделок будет твориться новое. Дух Святой присутствует во всех трех ипостасях, но каждый из них имеет свою задачу. Отец желает построить в своем пространстве, Сын есть результат от дела, а Дух Святой – желание развития при помощи совершенствования. Отец, о котором говорил Иисус, присутствует в каждом из нас. Все люди разные, и разные у них отцы. Одни совершенствуют положительные качества, другие – отрицательные. В настоящее время основная масса людей отгорожена от жизни и более тонкого мира невосприятием. Его, как, например, автомашина, не может воспринимать, что люди ее создали. Она должна быть рабом нашим и не знать истины во избежание непослушания. Однако люди стремятся совершенствовать технику до такой степени, что она самостоятельно сможет решать вопросы в узкой профильности, как автоматы, и в широкой, имея такой электронный мозг, который способен принимать самостоятельные решения вплоть до саморождаемости способом отпочковывания. Таким свойством обладают наши клетки в биомассе, где материнская клетка отпочковывает от себя программу, состоящую из тонкой материальности и нематериальности, то есть закона, которая обволакивает себя биомассой, забирая ее от материнской клетки. Материнская клетка может отделять от себя в общей сложности до 50 клеток. Дочерние клетки имеют свой самостоятельный отсчет. Наша наука и техника уже достаточно достигла больших возможностей в создании приборов для ощущения невидимого мира. Их могут делать, например, в виде очков, как аппаратов, улавливающих вибрации неизвестного нам мира с переводом на вибрации, ощутимые нами. Видение можно достигать и другим способом, при помощи встроенных в организм чипов. Такие попытки в настоящее время уже есть. В настоящее время техника прельщает человека, расширяя его возможности за пределами организма. Техника – это наш раб. Но со временем, когда техника получит еще большее развитие, она может погубить человечество при помощи различных форм вибраций, от которых мозг человека перестанет нормально функционировать. Некоторым людям даны способности видеть или слышать больше обычного человека, но это происходит у них волнообразно, то появляется, то исчезает, независимо от их желаний, по всей вероятности из-за неуверенного приема из центра подачи. У меня же все это идет систематически. Я по своему желанию включаюсь при помощи настройки на нужную волну тонкоматериальной антенны, встроенной в организм. Такая антенна дается избранным для того, чтобы передавать людям знания, которых наука достигнуть не может. Люди, радуйтесь тому, что милостивый Господь сейчас дает шанс заблудшим. Прочитайте мои труды, имеющие их у себя лично, и покаявшиеся в своих грехах будут иметь возможность избежать печальной участи беззаконников. Используйте такую возможность, и вы избавитесь от адовых мучений после смерти тела. Кто хочет узнать больше правды о мироздании, может об этом сообщить по электронной почте, имеющейся на сайте, и получить адресный ответ. Ютовые бытовые вопросы не задавайте.